Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Русская церковь почтила память своего выдающегося святого, светильника веры, чья жизнь и духовный подвиг лишь ярче спустя столетия.
Продолжается пребывание в Екатеринбургской митрополии главной святыни русского православного зарубежья.
Богослужением и праздничным концертом отметил свой полутысячелетний юбилей возрожденный в былой красоте монастырь Давидова пустынь.
Церковь и традиции русской медицины. В пятый раз православные врачи со всей России прибыли в город на Неве, чтобы обменяться опытом служения.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
На этой неделе Русская Православная Церковь чествовала игумена земли русской, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В его честь во всех храмах были совершены торжественные богослужения.
В канун дня представления преподобного Сергия святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всеночное бдение в основанной почти 7 столетий назад Святой Сергиевой обители, а на утро возглавил праздничную божественную литургию.
В дни памяти святого Сергия Радонежского святейший патриарх Кирилл посетил Святую Лавру, поклонился честным мощам преподобного, почивающим в Троицком соборе, и совершил божественную литургию. Его святейшество сослужил собор иерархов. Помолиться в монастыре, созданном великим русским подвижником, преподобным Сергием, собрались тысячи паломников. В день блаженной кончины преподобного патриаршее богослужение в Успенском соборе посетили и представители государственной власти. Преподобный Сергий – величайший подвижник, преобразователь русского монашества. Трудился он и на благо объединения русских земель, за что ныне почитается, как покровитель нашего Отечества. Известны духовные наставления Сергия Радонежского. Он заповедал строго хранить чистоту православной веры. Его завещание всем людям русской земли «Любовью и единением спасемся» актуально и сегодня. По окончании литургии святейший патриарх на соборной площади Лавры совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. С балкона патриарших покоев предстоятель обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом, в котором призвал молиться не только о себе и близких, но и об общем Отечестве.
Сегодня наступает то время, когда мы должны молиться о народе нашем особенно сильно, об Отечестве нашем, о всей Святой Руси, чтобы молитвами преподобного, который некогда избавил Русь от нашествия иноплеменных, и ныне мир воцарился на земле Святой Руси, и чтобы прекратились междоусобные брани, чтобы прекратилось отчуждение одного брата от другого.
Патриарх отметил, что сегодня молитва должна простираться дальше России. Предстоятель коснулся событий за южными пределами нашего государства и подчеркнул, что от их исхода будет зависеть благополучие Родины.
Совсем рядом, у границ наших, идет война, от результатов которой будет зависеть в том числе и благополучие Святой Руси и державы российской. Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались далеко за пределами Родины нашей. А потом получалось так, что мы оказывались последними и несшими самые тяжелые последствия тех войн. Сегодняшняя война, которая идет за южными пределами России, может обернуться в большую войну, если не будет остановлено сейчас.
По традиции в этот день архиерейские службы совершались и в других храмах Святой Лавры. Патриаршее богослужение в прямом эфире транслировал телеканал «Союз». Благодаря возможностям телевидения помолиться вместе с патриархом и услышать его слово в день памяти Сергия Радонежского смогли православные зрители в России и за рубежом.
– чудотворная Богородичная икона Курское коренное знамение продолжает свое пребывание на Уральской земле. В день отдания праздника воздвижения Животворящего Креста Господня в Екатеринбурге состоялось архиерейское богослужение.
Вместе с жителями города и паломниками за литургией в храме на крови молились митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Курский и Рыльский Герман, епископ Манхэттенский Николай, епископы Каменский и Алапаевский Мефодий и Нижнекатагильский и Серовский Иннокентий.
Воскресное богослужение занимает важное место в жизни православного человека. Этот день еще называют Малой Пасхой, вспоминая светлое воскресение Христова. Но сегодня множество народа пришло в храм еще и потому, что здесь пребывает одна из чтимых святынь русского православного мира. Постоянно эта икона пребывает в Нью-Йоркском Знаменском соборе Русской Православной Церкви за рубежом. Поэтому можно сказать, что для уральцев возможность увидеть эту святыню уникальна. Ведь в другое время нас разделяет расстояние свыше 8 тысяч километров.
Мы молимся о том, что мы думаем, что нам нужно. Но Господь и Божия Матерь знают, что нам нужно для спасения нашей души. Так что мы с твердой верой должны обращаться Божьей Матери и знать, что то, что нам нужно, мы действительно получим. Аминь.
Обращаясь к собравшимся, архипастыри не раз подчеркивали, Господь в жизни часто дает нам утешение. Например, такое, как возможность помолиться перед этой чудотворной иконой.
И мы сегодня открываем от наши сердца голосу любви Божией и видим Его покровительство всем нам и знаем, что мы ответственны за этот Божий дар и должны нести его по жизни с благодарностью, чистым сердцем и с твердым желанием сделать все возможное, чтобы христианство вернулось в нашу с вами жизнь.
В Екатеринбург икона приехала из Курска, где находилась около 9 дней.
И сейчас она пробуждает сердца людей от греховного сна. Она безгласно проповедует Бога. Она будет человеческие сердца. Она всем нам на нашей земле в Курске доставила радость и утешение.
Божья Матерь избрала для себя новый дом, далекий Нью-Йорк. Но тем не менее икона путешествует и посещает все уголки всего мира.
Екатеринбургского храма на крови святой образ Божьей Матери Курская коренная знамение был доставлен в главный храм Каменской епархии – собор Святой Троицы.
На первом богослужении у святыни побывала и наша съемочная группа.
Множество людей выстроилось в очередь для того, чтобы поклониться святому чудотворному образу, который был увезен из России 95 лет назад. Сначала икона попала в Сербию, после в Мюнхен, и в 1950 году она была привезена в Америку. И вот теперь из Нового Света, главная святыня уже восточноамериканской епархии, эта икона посещает Россию. Каменск-Уральский стал третьим по счету российским городом, куда святыня была доставлена в этом году. За божественной литургией вместе с собравшимися молились два архипастыря – епископ Манхэттенский Николай, хранитель иконы, и епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
Сегодня мы также празднуем память великого покойника Бога, игумена Великорусских, преподобного Сергия Радонежского.
Игумену земли русской Богородица явилась в одну из пятниц Рождественского поста 1385 года. Тогда Царица Небесная пообещала быть заступницей и покровительницей будущей Троицы Сергиевой Лавры. В день памяти преподобного викарий Восточноамериканской епархии сказал, что сегодня в Синодальном Знаменском соборе Америки, где обычно пребывает Курская коренная икона, тоже праздник.
И у нас, Владыка, в архиерейском синоде главный собор посвящен как раз Курской иконе, а нижний храм в честь преподобного Сергия, то у нас в далекой Америке сегодня второй престольный праздник.
На память владыка Мефодий преподнес иностранной делегации икону преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. А всем собравшимся напомнил, как важно именно сейчас прийти в храм в краткие дни пребывания чудотворной иконы. Ну а жители Каменско-Уральского и близлежащих городов, даже несмотря на пасмурную и холодную погоду, продолжали пополнять очередь к святыне.
Все равно благодать помогает. Так что все равно с радостью стоим.
Когда приезжаешь к святыне, никогда не тяжело. Я уж и годы преклонные, но все равно приеду, как приедешь к святыне, это очень и очень и очень хорошо. И желаю всем такой благодати и такой радости.
Я знаю, что это очень редкая икона, а очень древняя икона, ну и помогает, если хорошо, и помолиться ей.
Узкая коренная икона Пресвятой Богородицы Знамения будет пребывать в Свято-Троицком соборе Каменско-Уральского до 10 октября. В тот же день чудотворный образ будет доставлен в Нижнетагильскую епархию.
В Якутск доставили чудотворный образ святителя Иннокентия. Икону впервые привезли из храма в Хабаровске, где прошлым летом она явила чудо мироточения и исцеления.
Принесение образа святого состоялось в день открытия духовно-просветительского форума, который в этом году получил статус дальневосточного.
Вместе с прихожанами уникальную икону встретила Анна Лебединская.
Икона святителя Иннокентия впервые покинула храм в Хабаровске и прибыла в Якутск. Образ святого особо почитаем в республике. Именно благодаря его трудам народ Якутии смог услышать церковную службу на родном языке. Принесенная в Якутск икона уникальна. В конце августа прошлого года она явила миру чудо мироточения.
По свидетельству очевидцев, чудо случилось во время вечерней службы. Из глаз святителя Иннокентия, подобно слезам, полились потоки мирры. Когда открыли раму иконы, храм наполнился благоуханием. В дни явления чуда были зафиксированы и случаи исцеления.
Икона святителя Иннокентия будет находиться в Якутске до 6 октября. Под знаком святого проходит весь 145-летний юбилей епархии. Традиционно в начале октября в Якутске открылся духовно-просветительский форум имени святителя Иннокентия. В этом году он впервые получил статус дальневосточного.
Сегодня у нас участников более 300 человек. Это представитель абсолютно всех благочиний епархии, соответственно, большинства числа улусов нашей республики. Есть 4 делегации из других субъектов Дальнего Востока.
Одной из самых острых тем обсуждения на форуме станет церковный кадровый вопрос. В арктических районах Якутии и в целом на севере Дальнего Востока отмечается нехватка священников. Те, кто уезжает из региона на учебу в центр, не стремятся возвращаться назад. В этом году в Московской духовной академии была разработана специальная программа распределения.
Обкатка произошла сейчас. Определенная часть выпускников, прежде всего Московской, Санкт-Петербургской и других семинарий центрального региона, уже направляется на Дальний Восток.
Свято-Иннокентийский форум дал старт еще одному важному проекту. В течение года по всему Дальнему Востоку пройдет путь святителя Иннокентия. Он завершится в ноябре 2016-го в Якутске на сцене Русского театра. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Александр Князев. Вести Якутск.
Древнейший монастырь России, Вознесенская Давидова мужская пустынь в Серпуховском районе Подмосковья отпраздновала 500-летие со дня своего основания. Юбилейные торжества прошли в день памяти преподобного Давида, игумена Вознесенского, серпуховского чудотворца, рассказывает Эльвира Гордеева.
Воспитанники детсада поселка Новый Быт, воскресной школы, духовенства Московской епархии, православные добровольцы и сотни прихожан святой обители встречали у врат Давидовой пустыни управляющего Московской епархии владыку Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского.
Спасибо. Спасибо, деточки.
Под колокольный звон сотни белых шаров с привязанными к ним бумажными голубками устремились в небо, возвещая гостям обители о начале торжеств в честь 500-летия Свято-Вознесенской Давидовой пустыни. Митрополит Ювеналий поклонился раке с мощами преподобного Давида, а затем возглавил праздничное богослужение. Владыке сослужили три епископа – Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Балашихинский Николай, а также настоятель обители игумен Сергий Куксов, игумены, игумени и духовенство Московской епархии.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
Вознесенская Давидова мужская пустынь в 24 километрах от подмосковного Серпухова – один из красивейших монастырей России. Он был основан в 1515 году преподобным Давидом. Уже при подъезде к монастырю открывается взору неповторимая картина. В ряд стоят несколько разноцветных церквей с прекрасной золотоглавой колокольней. На это место с иконой Богоматери Знамения серпуховский чудотворец пришел с двумя монахами и двумя послушниками. Поселившись здесь, поставил кельи, возвел первые деревянные храмы, насадил липовую рощу, наладил монастырский быт и вплоть до своей праведной кончины нес послушание в качестве игумена Вознесенского. Поклониться мощам преподобного сегодня в обитель приходят тысячи паломников.
Для нас монастырь – это практически дом родной. Поскольку здесь мы, вот я говорю, пришел к вере, и венчались мы здесь, и друг наш вот похоронен.
5 веков прорастало семя, брошенное преподобным Давидом на духовной ниве Подмосковья. Монастырь за свою историю был безмолвным свидетелем многих событий – подъема и упадка, разорения и процветания. Но свеча молитвы здесь никогда не угасала. С возрождением этой древней обители ее пламя разгоралось с новой силой.
Очень бедно было, очень скудно. Я даже вообще не представляю, что вот за какие-то годы можно вот такое благолепие создать.
Сегодня обитель встречает посетителей во всей своей красе. Монастырь полностью отреставрирован. Ежедневно здесь совершаются литургии, воспитываются дети, окормляется детский сад поселка, ведется большая социальная работа на приходе.
Через детский сад, через детский дом, через школу искусства, через школу общеобразовательную, через технику мы нашли дверь. Сперва она была такая призрачная. Когда мы расчистили сердце ребенка, мы видели, что это большая дверь в семью каждого нашего жителя.
По окончании литургии и благодарственного молебна митрополит Ювеналий поздравил всех с праздником и вручил игумену монастыря Сергию Куксову орден святого равноапостольного великого князя Владимира. Также были вручены патриаршие награды благодетелям монастыря. В дар Вознесенской обители владыка Ювеналий передал покров на раку преподобного Давида, вышитый сестрами Новодевичьего монастыря. Память посещения Вознесенской Давидовой мужской пустыни и празднования ее 500-летнего юбилея игумен Сергий преподнес митрополиту Ювеналию архиерейское облачение. Вечером в обители преподобного Давида прошел праздничный концерт.
В Дагестане впервые в новейшей истории состоялся крестный ход. В городе Кизляре епископ Махачкалинский Грозненский Варлаам возглавил шествие от Никольского храма до Свято-Георгиевского собора. Крестный ход был приурочен к празднованию тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира и к 280-летию со дня основания города.
Thank you.
земле. Аминь. Завтра будет божественная литургия. Когда у нас одни ценности, когда мы соблюдаем этот крестный ход, свидетельство о том, что в Дагестане и на всем Кавказе спокойно. Мы можем совершать крестные ходы. И братья-мусульмане в этот момент рядом с нами, и они обеспечивают нам даже и охрану. Это все не может не радовать, ибо Бог есть Бог мира, и Бог ищет одного, чтобы все мы с вами, братья и сестры, не без разницы какой национальности и веры, потому что один у нас Отец Небесный. И Он ищет, чтобы Его дети жили в мире и благополучии.
Пятый Всероссийский съезд православных врачей «Церковь и традиции русской медицины» состоялся в Санкт-Петербурге.
Его организаторы – Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Санкт-Петербургская епархия и правительство Северной столицы, Общество православных врачей России и Санкт-Петербурга и Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова.
На торжественной церемонии открытия побывала съемочная группа телеканала «Союз».
Храм святого Дмитрия Солунского. Здесь перед началом Всероссийского съезда православных врачей была совершена божественная литургия. За богослужение молились врачи Алмазовского центра, сестры Милосердия и другие участники съезда. Возглавил службу епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон.
Обращение, конечно, к Божьей Матери. Замечательно, что оно предваряет наше с вами собрание, которое посвящено тому, как сделать так, чтобы православные врачи помогали больным, чтобы они в наш век коммерциализации медицины, век, когда люди теряют милосердие, в этот век свидетельствовали о благородной и гуманной стороне своей профессии.
Основное заседание состоялось в Федеральном медицинском центре имени Владимира Алмазова. В работе съезда принимали участие священнослужители, представители региональных отделений Общества православных врачей России, их коллеги из Белоруссии, Украины и Казахстана, работники здравоохранения, студенты медицинских вузов. Всего 700 делегатов из 95 епархий. Приехала из Татарстана и Вера Горшенина, как представитель Альметьевской епархии.
И мы на сегодня стараемся угодить тем больным, тем людям, которые приходят к нам и просят помощи. Помощи просят одинокие пожилые люди, люди, находящиеся в больнице. Мы приехали познать и узнать служение в больнице. Это очень важные аспекты, которые актуальны для нас. Мы работаем 2 года, и для нас все как бы актуально вот в этом направлении. А мы познаем и узнаем все необходимое для того, чтобы улучшить нашу работу, нашего общества.
В пленарном заседании были оглашены приветственные слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Съезд православных врачей объединяет тех, чьи труды – это не просто сохранение здоровья отдельного человека, но и духовное исцеление.
Съезд обязательно примет резолюцию, в которой мы выскажем свое отношение к вопросам современности, злободневным вопросам, и будет напутствие для православных врачей, для мирян, для людей, которые просто православной верой, для того, чтобы они знали, как относиться к новым технологиям в медицине, как избежать обмана, как не попасться на удочку экстрасенсам, целителям, колдунам, которые, к сожалению, до сих пор еще активно действуют в нашем городе, да и в других городах, я тоже знаю.
В работе съезда запланированы доклады по неоднозначным моментам соприкосновения православного мировоззрения и медицинской науки, экскурсионные поездки по святыням Санкт-Петербурга, а также вопрос о канонизации лейб-медика Евгения Боткина.
Вы знаете, Евгений Сергеевич, вот я уже говорил о том, ему одинаково дорого был любой человек. Солдатик, умирающий, цесаревич, царица, императрица, любой человек, который попадал в поле его зрения. Это ведь очень важно, понимаете? То есть этим самым он показывал основной принцип российской медицинской школы.
Врачи – одни из тех, кто прямо исполняет заповедь Христа. Любовь, щедрость в заботе о больных – традиционное и главное качество врача.
В коренной пустыне на Курской земле открыли памятник нашим современникам, преснопамятным святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и митрополиту Нью-Йоркскому Лавру. В торжестве по случаю открытия памятника приняли участие и наши коллеги.
Две православные ветви, российская и зарубежная, воссоединились. 17 мая 2007 года в Москву из США по приглашению святейшего Алексея II прилетел глава Русской православной церкви за границей митрополит Лавр. Они подписали акт о каноническом единстве.
Вот этим самым историческим актом воссоединения двух частей Русской православной церкви поставлена точка вот этих вот в нестроениях и в бедах, и в трагедиях. Трагедия вот 20 века.
Объединение церквей стало делом всей жизни Алексея II. Он выполнил его за год до своей кончины. Православные, которые находились за тысячи километров друг от друга, наконец-то почувствовали родство и забыли о расколе.
Народ очень любил патриарха. Одним своим видом он внушал людям доброту, праведную силу и веру. Его взгляд был всепрощающим и всепонимающим, который утешал каждого. 5 декабря 2008 года главы Русской Православной Церкви не стало. Его сердце перестало биться, отдав всю неуемную энергию людям.
Памятник не случайно установлен здесь, в коренной пустыне. Алексей II не раз был на Курской земле и говорил, что объединение наших соотечественников, рассеянных по всему миру после революции, проходит именно через наш регион.
Наши патриарха Алексея и митрополита в руках икона. Это вот то, что является действительно великим смыслом, когда наша святыня, которая уже там сотни лет, сегодня выполнила такую духовную миссию по объединению одного православного мира. Снова через спустя столетия объединила всех русских людей, где бы они ни были.
В торжестве по случаю открытия бронзовой композиции принимала участие и зарубежная делегация во главе с епископом Манхэттенским Николаем, хранителем чудотворного образа Божьей Матери Знамения в Нью-Йорке.
Поможет нам Господь Бог взирать на наших архипастырей, молиться за них, благодарить их за их подвиг и стараться подражать им.
В конце октября подобный памятник установят недалеко от Нью-Йорка.
А в селе Клыково Козельского района Калужской области возведен памятник преподобному священному ученику Кукше Печерскому, просветителю и апостолу Вятичей. Слово Эльвире Гордеевой.
В год 900-летия мученической кончины священномученика Кукши в начале осени прошлого года было принято решение о возведении в селе Клыково Калужской области монумента, отражающего духовный подвиг великого молитвенника и проповедника веры Христовой, почитаемого Русской Православной Церковью просветителя Вятичи. Место установки памятника на Козельской земле не случайно. В монастыре Спаса Нерукотворного Пустынь в честь преподобного освящен один из храмов этой святой обители. В день памяти Кукши Печерского божественную литургию возглавил епископ Козельский Илюдиновский Никита. После литургии состоялся крестный ход к памятнику Кукши, возведенного неподалеку от святых врат монастыря. Выдающийся просветитель до монгольской поры Кукша в 13 веке проповедовал христианство вятичам, жившим в Дуляки, крестил язычников, обращал в святую веру иудеев, прогонял бесов, иссушил озеро, сотворил много других чудес. После долгих мук он был убит язычниками с учеником своим Никоном в 1217 году. Точное место гибели печерского чудотворца до сих пор неизвестно. Одни исследователи утверждают, что на Брянской земле, другие на Орловской, третьи на Калужской.
Подвиг мученическою кончиною увенчавый, прими от нас усердная и умиленная молитвы.
Во время крестного хода владыка Никита в сослужении братья обители и клириков Козельской епархии совершил освящение памятника апостола Вятичи.
Святаго священномученика преподобного Кукши, просветителя Вятичи, благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Ныне
мы открыли памятник, осветили здесь, на Козельской земле. На той земле, где, собственно говоря, и подвязался, и принял мученическую кончину сам преподобный Кукша. Я надеюсь, что этот памятник будет нам всегда напоминать о том великом подвиге этого святого мужа, который жизнь свою отдал ради того, чтобы его потомки были христианами.
На изготовление памятника высотой около 10 метров ушло полгода, еще полтора месяца на монтаж. Изготовлен монумент тщанием настоятеля обители игумена Михаила Семенова в мастерской города Козельска местными скульпторами.
Сначала эскизы, потом фуроскизы, потом лепили, потом резали. Ну, соответственно, это самое, с молитвой и с Божьей помощью все это дело.
По завершении чина освящения памятника в монастырском храме владыка Никита наградил благодетеля и мецената строительства Дмитрия Павлова. В завершении торжеств владыка Никита еще раз поздравил прихожан храма, духовенство Козельской епархии, братью монастыря с днем памяти преподобного священномученика Кукши Печерского с установкой и освящением памятника в его честь.
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил малое освящение храма Блаженной Ксении Петербургской в поселке Зайцева речка.
Событие стало настоящим праздником для жителей поселения, а после богослужения владыка встретился с местными жителями для духовной беседы.
Золоченые купола храма-часовни Святой Ксении Петербургской встречают каждого на въезде в Зайцеву речку. А ведь так было не всегда. В 2013 году, 10 июня, был заложен первый камень под строительство объекта. И спустя два года над поселком раздается колокольный звон. В этот день он звучит особенно торжественно.
Нам построили храм, и я теперь радуюсь, что мы будем сходить всей семьей в нашу церковь. Меня 4 года назад покрестили, и я теперь рада, что у нас в поселке построили церковь.
Уже ходили, смотрели что-то?
Да.
Для строительства храма Святой Ксении Петербургской материал пришлось завозить из разных уголков России – Волгоград, Москва. Гранит и кресты везли с Урала. Венчает храм два купола. Над центральным входом расположена звонница из 8 колоколов. Их привезли из Архангельска.
Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте всех вас поздравить с малым освящением этого замечательного храма. Дай Бог, чтобы здесь творилась молитва. Здание – Дом Божий, он видимый знак, видимый дом, который будет приглашать вас своим внешним видом, колокольным звоном. Не приходить в храм тогда, когда у нас случилось горе, а приходить в храм, благодарить Бога за то, что Он дает нам жить и трудиться повседневно. Тогда и горя будет меньше у нас.
Жителям Зайцевой речки митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел представил настоятеля отца Сергия Матвеева, а также поблагодарил каждого, кто принял участие в строительстве.
Хотелось поблагодарить очень многих, в том числе особенно главу Нижневартовского района Бориса Александровича за его попечение и за его заботу. Мы отметили его труды знаком юбилейной медали патриаршей, из глав которого наградили единственного в нашем округе, нашей митрополии.
После освящения храма-часовни митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел встретился с жителями поселка, чтобы обсудить волнующие их вопросы. В частности, речь шла о возрождении духовности в Нижневартовском районе и в целом в округе. Владыка Павел привел цифры. Еще в 2011 году храмов, часовен и молитвенных домов в Югре было всего 85. Сегодня же, спустя 4 года, эта цифра увеличилась почти в 3 раза и составляет 231. Завершая общение с владыкой Павлом, зайцевореченцы подарили ему памятные сувениры, выполненные учениками сельской школы. Эта встреча не последняя. В скором времени храм-часовню ждет большое освящение, которое также проведет митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Акция под названием «Одежда для гаджета» прошла в поселке Колтуши Ленинградской области и была приурочена к пятилетию трудов епископа Выборгского и Приозерского Игнатия на посту председателя синодального отдела по делам молодежи.
Активные молодые люди Выборгской и Гатчинской епархии получили чехлы для мобильных телефонов с цитатами из Евангелия. Подробнее об акции расскажет Ксения Голышева.
На благодарственный молебен в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах собрались молодые люди из Выборгской и Гатчинской епархий. Во время молитвы провозгласили многолетие епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию. В этом году исполняется 5 лет, как владыка трудится на посту председателя синодального отдела по делам молодежи. В честь этого события ребята подготовили для архиерея фото поздравления.
Мы привлекаем молодежь, дабы обратить внимание на служение нашего владыки, который уже 5 лет активно занимается заботой о молодежи. Он заботится об этой молодежи, и эти 5 лет, они такие плодотворные, такие яркие, и мы решили нашей молодежи рассказать про нашего председателя по делам молодежи синодального.
После молитвы в конференц-зале торгового центра Колтуши председатель отдела по делам молодежи Выборгской епархии священник Артемий Литвинов вручил чехлы для смартфонов молодым людям, которые в 2015 году особенно активно участвовали в событиях епархиальных отделов по делам молодежи.
Молодежь в данное время не очень охотно идет в храм самостоятельно, так как оно по-разному. Кто-то стесняется, кто-то не верит, кто-то считает, что это не для меня. Но для этого мы создали наш молодежный совет, чтобы облегчить для них эту проблему и чтобы соприкосновение с религией для них стало более простым.
Первый чехол, все чехлы будут черного цвета, как оказалось, самый практичный цвет по использованию. Мы тестировали разные цвета. Вот, так что, батюшка, тебе достается цитата Священное Писание, вера – это надежда, упование, за которой стоит осознание и уверенность.
Проект «Одежда для гаджета» был представлен отцом Артемием летом 2015 года. Это слова из Евангелия, цитаты современных богословов и отцов церкви, напечатанные на чехлах для смартфонов и планшетов. Как говорят идеологи акции, такая одежда становится говорящей, а евангельское слово или тематический рисунок на чехле будет все время напоминать молодым людям, что они христиане, и поступать должны соответственно этому имени.
Такое бывает ощущение, что большинство людей вокруг меня находящихся неверующие, да, например, и кажется, что очень трудно или не хочется совсем выпадать вот из этой общей массы, потерять какую-то компанию, например. Но надо поступить по-христиански, например, поступить то, как велит Господь. Вот. То есть здесь в этот момент должны мы утверждаться, опять же, Словом Божьим.
В завершении мероприятия с небольшим концертом выступили друзья прихода Колтушского храма, рок-группа «Лунный пес». Устроители этой акции надеются, что она станет примером миссионерской работы церкви с молодежью и поводом к встрече с активными молодыми людьми.
В Екатеринбурге прошла благотворительная акция под названием «Старость в радость». Православная служба милосердия совместно с гипермаркетом «Ашан» призывала посетителей торгового центра сделать доброе дело – приобрести небольшой презент ко дню пожилого человека.
Несколько раз в году в этом гипермаркете можно увидеть добровольцев и сестер православной службы милосердия. Они предлагают покупателям выбрать что-нибудь из ассортимента магазина и купить это для тех, кому не хватает внимания детей и внуков. Сделать доброе дело совсем не сложно. Можно приобрести что-нибудь недорогое, например, тапочки, оплатить на кассе и положить в корзинку к сестрам милосердия. Или же просто совершить денежное пожертвование. Возле касс стоят не люди, которые просто оделись ради акции в красивые костюмы, но те, кто регулярно помогает нуждающимся. Дарья Мясникова уже несколько лет заботится о престарелых подопечных службы, и форма сестры милосердия для нее – будничный внешний вид.
Я в службе милосердия 4-й год. Несу служение в доме престарелых и на патронажном адресе. В доме престарелых я оказываю духовную поддержку подопечным. То есть мы читаем Евангелие с ними, разбираем духовную литературу, просто беседуем, потому что им очень часто не хватает именно внимания. Потому что бытовую такую помощь они получают, то есть их кормят, за ними ухаживают, их моют и... А вот именно в плане общения им очень не хватает внимания просто, каких-то сердечных слов. На патронажных адресах зависит от ситуации. Чаще всего это тоже больше духовная поддержка и общение.
Передавая подарки или финансовые средства в службу милосердия, екатеринбуржцы могут быть уверены, их пожертвования точно дойдут до адресатов, ведь сестры и добровольцы лично знают тех, кому подарки будут вручаться. Они приходят к ним не только по случаю акции, чтобы подарить то, что пожертвовал кто-то другой, но регулярно дарят им и свое личное время, силы и любовь.
И их радует что-нибудь вкусненькое, сладкое, какие-нибудь конфеты, чай, там, кофе или одежда, носки, тапочки и даже просто, ну, любая мелочь, там, ночнушки даже какие-нибудь. Вообще, на самом деле, они всему рады, любой мелочи. Главное – внимание для них.
Как мы сейчас поведем себя, так и в дальнейшем, в принципе, каждый из нас все равно постареет. То есть мы не будем вечно молодыми, и нужно уделять внимание и заботиться о пожилых людях.
Также по традиции в день акции у входа в торговый зал работает благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». На ней можно приобрести изделия, выполненные вручную людьми с ограниченными возможностями, и таким образом поддержать и этих подопечных службы милосердия.
Узнать больше об истории своего государства и научиться практическим навыкам его защиты. Детский военно-исторический лагерь прошел в Крымской епархии. В скором времени такие лагеря приобретут круглогодичный характер.
Историческое познание своих корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к подвигам предков и современников, осознание ответственности за происходящее в государстве – вот основополагающая цель воспитания в военно-патриотических лагерях, которые уже второй год проходят в Крыму. В программе подобных лагерей научить курсантов военному искусству выживать в сложных условиях, не бросать товарищей своих. Но самое главное, пожалуй, научить детей распознавать все подвохи холодной идеологической войны и уметь им противостоять.
А вот тут нам без церкви никак не справиться, как бы мы себя бы не оправдывали. Что говорил великий русский святой Александр Невский? Не в силе Бог, а в правде.
Да, мы все находимся в сложной ситуации, идет война за умы. По одну линию фронта Макдональдс, Кока-Кола и общество потребления, которую пропагандирует западная цивилизация, может быть, даже в большей степени американская цивилизация. А по другую сторону этой борьбы за умы мы, Великая Россия, наша история. Но мы никому не противостоим, мы просто учим детей знать и любить историю своей страны. А они сами определятся.
Близ Севастополя на Федюхиных высотах в рамках военно-исторического фестиваля прошел лагерь для крымских мальчишек и девчонок, пожелавших прикоснуться к военной истории своего отечества. Более 40 детей приняли участие в этой захватывающей учебно-военизированной программе.
В прошлом году более 2500 детей и подростков смогли набраться сил, узнать больше об истории своего государства. В этом году порядка 2000 приняли участие. 8 лагерей у нас прошло в разных регионах, в том числе в Крыму.
Получив инструктаж коменданта лагеря и надев военную форму, вся разношерстная детская публика стала похожа на единую слаженную военную группу. Но чтобы эта группа могла также слаженно и методично выполнять задачи различной сложности, ей предстоит еще долгие занятия по теории и практике с опытными наставниками. Обязательный инструктаж по технике безопасности, распределение курсантов по малым группам, по отделениям. Каждое занятие по-своему интересно и значимо, а каждый инструктор – личность. По военно-тактической подготовке курсантов изучали не только оружие отечественного образца, но и стоящие на вооружении натовской армии. Изучали карты и топографические знаки, практиковались работать с компасом и с различными системами связи. А уроки по рукопашному бою физподготовки научили курсантов экономить свои силы и выбирать правильную тактику ведения боя. Пришлось потрудиться и на окопах. У меня вовремя окопаться саперной лопаткой и замаскироваться – это уже половина дела. Любая военная учеба предусматривает обязательную подготовку по первой доврачебной помощи. Все теоретические занятия обязательно сопровождались практической тренировкой и сдачей зачета. И положительный результат был налицо. В заключительные дни курсанты посетили реконструкцию обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Как бы в подтверждение пройденных занятий и осмысления, что любая война – это ужасно и надо приложить все силы, чтобы ее не допустить.
По Панихида по всем пострадавшим в годы гонений на церковь в 20 веке прошла на Мочальном острове в Нижнем Новгороде.
Эта земля орошена кровью новомучеников. В перспективе здесь планируется построить часовню.
Мочальный остров расположен прямо напротив Чкаловской лестницы. Оттого так сложно поверить, что именно здесь, в центре Нижнего Новгорода, в годы Красного террора были расстреляны, погребены заживо и утоплены около 5000 православных священнослужителей и мирян. Многих из них в 2000 году причислили к сонму новомучеников и исповедников российских. Уже 15 лет в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на острове проходят панихиды по всем погибшим здесь людям. Галина Королева приехала сюда во второй раз. Когда-то ее деду чудом удалось избежать гибели от рук расстрельной команды.
Поскольку дед был из такого рода, что они были, в общем-то, люди имущие очень, и деда решили расстрелять просто. Дед, видимо, молился всю ночь. Потому что утром, когда они, значит, вырыли себе могилу сами, их раздели, чтобы добро не пропадало, раздели вот до нижнего белья, и вдруг, значит, командир говорит: слушайте, там кто-то едет, да успеем мы их шлепнуть, успеем. Привезли приказ из штаба, чтобы вот деда моего оставить в живых. После этого он прошел 3 войны, мой дед, у него не было ни одного ранения. Он пережил полностью блокаду Ленинграда. Умер он в 80-м году, Круглов Павел Егорович.
Ежегодно в паломничестве на Мочальный остров участвует более 100 человек. Среди них немало родственников погибших здесь людей. После долгих лет забвения любая информация о родных – большая радость для паломников.
У меня сегодня именины, и я причастилась. Но у меня сегодня самые счастливые именины. Почему? Я, во-первых, первый раз на этом острове, а во-вторых, возможно, здесь похоронен в 37-м расстрелянный мой дед с батюшкой, Николай Парамонов. И я не знаю, где его могилу, но все говорят, что здесь. Вот. Я сюда первый раз попала, и у меня вот настроение просто великолепное. Я как бы прикоснулась к этому. Вот эти именины я не забуду.
На Мочальном острове планируется построить часовню в память о погибших здесь людях. Пока есть только проект этого храма. Верующие надеются, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в ближайшем будущем часовня все-таки появится на острове.
Стать настоящими профессиональными звонарями смогут теперь юные жители Белева.
Благодаря победе в грантовом конкурсе «Православная инициатива» в городе появилась учебная звонница и начинаются занятия по обучению звонарному искусству подростков 13-18 лет.
По благословению Преосвященного Серафима, епископа Белевского и Алексинского, в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Белева Тульской области состоялось торжественное открытие школы звонарей «Белевские перезвоны». В открытии приняли участие игумен Спасо-Преображенского мужского монастыря города Белева иеромонах Арсений, заместитель главы администрации Белевского района Геннадий Репрынцев, директор Дома детского творчества города Белева Елена Цыганкова, ученики школы звонарей, представители средств массовой информации, братья и прихожане монастыря. Школа звонарей «Белевские перезвоны» была создана при поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». На средства гранта были приобретены колокола для учебной звонницы. В школе планируется обучение детей с 13 до 18 лет искусству колокольного звона. Обучение будет проводиться на базе Спасо-Преображенского мужского монастыря в соработничестве с Домом детского творчества города Белева. Для реализации проекта разработана специальная программа обучения, включающая в себя теоретические и практические занятия, которые будут проходить 2 раза в неделю. В рамках мероприятия был проведен мастер-класс колокольного звона для всех желающих. В ходе реализации проекта, через проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию колокольного искусства, будут созданы организационные и методические условия, способствующие духовно-нравственному и культурному воспитанию детей и молодежи через изучение традиционного колокольного искусства и основ звонарного дела.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня совершается память преподобного Харитона-исповедника и преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, а также собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих.
Во вторник церковь молитвенно почтит святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
В среду великий праздник – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а также почитается собор молдавских святых.
В субботу обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. И в этот же день прославляется собор казанских святых.
В следующее воскресенье церковь будет творить память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, московских и всей России чудотворцев.
О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.